Всем привет, добрый вечер, здравствуйте. Смотрите вы Classic News на канале The Breakfast Show. И, разумеется, там, где Classic News, там и Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, рад приветствовать вас.
Здравствуйте, я счастлив вас видеть. Привет, Саша.
Да, как пелось в известной песне «Две гитары за стеной», на самом деле у Быкова за спиной три гитары. Вы
Три
видите, правда,
гитары,
только
одна из них
полторы.
укурили, да.
Ровно половину, вы видите, полторы гитары. Их там три. Вот, не знаю, споем ли мы сегодня что-нибудь, но я, кстати, по песне сегодня назвал даже не по песне, а по целому альбому группы «Аукцион» назвал сегодня нашу встречу. Вот, замечательный альбом «Как я стал предателем», вышедший во времена прям чуть ли не детства моего, ну, юности, так скажем. Вот,
Чайник
и...
вина.
А?
Я думал, чайник вина.
Ну, это потом. А, так сказать, вот моя шалопайская юность, это вот все, знаете, вот такого плана. Ну ладно, бог с ним. Значит, я просто, знаете, оттуда все время я вспоминаю, что меня потрясла строчка, которую я услышал еще до этого альбома. Это из новогодней песни, рефреном которой и является это «Как я стал предателем». Вот, самое начало, первая строчка. «Дети в сугробах шумно играют в Афганистан». Вот, что-то на самом деле у меня на этой неделе тоже возникло такое впечатление, только дети играли не в Афганистан, а в 90-е. Ну да бог с ним. Значит, мы еще это обсудим прямо с самого начала, но... Я должен напомнить, обязан просто напомнить, что у нас есть вопросы в донатах, их можно присылать и в валюте, и в рублях, но вовсе не обязательно там расходиться с деньгами сильно. Главное, чтобы вопрос ваш, он тогда не затеряется, обязательно будет задан. И там уже несколько есть. Задавайте, также поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на наш канал, будет здорово. И каждое воскресенье приходите на Classic News. Так вот, поехали. Конечно, всю неделю обсуждали, вообще все бросили к чертовой матери, абсолютно про все забыли, про, не знаю, про занятия там свои, еду, про войну, про все забыли, обсуждали 90-е, потому что Мария Певчих представила свой фильм, свой сериал, и вот его первая серия «Предатели». Я не знаю, так сериал целиком называется или первая серия, так и не разобрался, но неважно. В общем, про вот эти самые 90-е. Про сериал наверняка вы уже говорили, у Нинор Сибашвили, наверное, на «Популярной политике» говорили 100%. А что у нас в связи с этим, с литературными ассоциациями, и какого же литературного героя напоминает вам Мария Певчих?
Если я скажу, что не Знайку, ведь все обидятся. Но проблема в том, что...
Незнайку?
Я сейчас объясню. Она знает очень много. Проблема в другом. Когда Незнайка взял у художника Чубика кисточку и стал рисовать, да?
Незнайка клевый, он
И...
же самый клевый из всех,
Самый
поэтому...
клевый, конечно.
Да?
Всем ужасно нравились портреты других. Но когда речь доходила до собственного портрета, как правило, все было не так. Мы обожаем смотреть расследования ФБК, когда речь идет о ком-то другом. Там и точно все, и Пилюлькин с одним градусником вместо носа. Ну,
Так.
все очень похоже. А когда речь доходит до нас самих, ну, это кошмар, конечно. Потому что в изображении Незнайки, ведь это называется особый жанр, шарж. Но как здесь, это особый жанр репортаж расследования. Ну, причем, судя по всему, рисовать Незнайка умел. Все немедленно всех узнавали. ФБК решила впервые наехать на тех, кто до некоторой степени был священными коровами. Демократов первого призыва, демократов 90-х, когда в стране якобы была свобода. У меня к 90-м очень плохое отношение. Я в 90-е совсем не обогатился. А более того, как большая часть населения России, я с достаточным трудом выживал. Поэтому я с приятным, теплым чувством посмотрел этот фильм. Другое дело, как я уже много раз сказал, этот фильм не про то. То есть Незнайка рисовал не психологические портреты, прямо скажем. Потому что для меня-то главная проблема 90-х это не воровство и не коррупция, а национализм, который полез отовсюду и который был реальным предательством. Предательством идеалов перестройки. Перестройка была про свободу, а в результате оказалась про национальное самоопределение и уперлась в чеченскую войну. Вот об этом имело бы смысл снимать. И, может быть, я надеюсь, во второй-третьей сериях еще будет разоблачена эта история. Но то, что Ельцин во главе России мне не нравился, и я писал тогда о нем довольно жестко, это легко узнать, поднявший тогдашний огонек и собеседник. Но есть еще одна важная аналогия, помимо незнайки, а действительно серьезная. Понимаете, проблема отцов и детей, мы будем сегодня много об этом говорить, проблема отцов и детей в России, она существует неизбежно. Каждое следующее поколение оказывается в оппозиции к предыдущему. Ведь Тургенев, самый умный русский писатель, он, в отличие от Достоевского, Толстого, может быть, он не самый яркий, но он самый умный, действительно. Не зря у него был самый тяжелый мозг в истории. И он абсолютно точно понял главную проблему русской истории. Каждые 25-30 лет исторический цикл перещелкивается, и каждое поколение оказывается в оппозиции к предыдущему. И, между прочим, не только между поколением 40-х и 60-х всегда возникает этот угол. Довольно страшный конфликт был между поколением, скажем, уже в 20 веке, поколением идеалистов-шестидесятников и циников-восьмидесятников. Ну, а теперь на восьмидесятников, условно говоря, перестроечное поколение пришло, следующее напасть, пришли дети, которые говорят, все вы делаете неправильно. Главная проблема России – проблема отцов и детей, потому что этот исторический цикл замкнут, и в нем все повторяют одну и ту же конструкцию. Ну, Тургенев показал, чем можно это преодолеть. Все плюшки, все бонусы получает Николай Петрович Кирсанов. Он получает и Фенечку, и любовь сына, и в поместье, хотя все держится на соблях, но держится же, потому что он этот мир склеивает любовью. Понимаете, ничем, кроме любви, невозможно склеить этот конфликт поколений. Вот, скажем, в семье Базаровых этой любви нет. Они его любят, а он их нет. Он говорит, мать скучает, вздыхает за стеной, а выйдешь к ней и говорить не о чем. Это же страшная история. И поэтому ничем, кроме любви, мы эти поколенческие трещины склеить не можем. Поэтому этот фильм, конечно, не о предателях. Я должен сказать, что в России каждое следующее поколение по отношению к предыдущему обязательно оказывается предателем, потому что без этого нельзя идти вперед. Модернист вообще всегда предатель, предатель всех своих рожденных данностей. Если он их не преодолеет, незачем жить. Роберто Баланью, мой любимый писатель латиноамериканский, сказал любимую фразу: «Лучшее, что ты можешь сделать с Родиной, это ее забыть». Это великая мысль. Надо все время отходить. Каждое следующее поколение предатель по отношению к предыдущему, или оно не состоится. Но фильм «Певчик» просто об этом лишний раз напомнил. Ничего, кроме любви к родителям, нам не остается.
Там не говорится, что они предатели по отношению к предыдущему поколению. Там говорится,
Они
что они
предатели по
предатели
отношению к
по отношению к
идеалам.
последующим.
Ну да, это то же самое, понимаете, потому что конфликт соседних поколений, он в России искупается тем, что наоборот с дедушками и бабушками находится полное взаимопонимание. Шестидесятники любили революционеров, двадцатников, условно говоря. Нынешние конформисты прекрасно ладят с конформистами 70-х и решают тот же самый вопрос. А можно ли мне вступать в партию, чтобы делать ну, чтобы разлагать ее изнутри? А могу ли я сотрудничать с режимом, ну, ездить на войну, там, ездить в Мариуполь, сотрудничать с режимом ради того, чтобы мне сохранили мой театр. Ведь семидесятники решали те же самые вопросы. А надо ли мне поставить спектакль «Мать», чтобы мне не разогнали Таганку? И, может быть, я эту «Мать» сумею так поставить? Это у меня как раз сейчас в новом романе ровно та же коллизия. Ведь я покупаю себе право на труд, право на работу, на легальность. Ради этого я могу написать роман о герое СВО. Зато остальные мои книги будут все сплошь честными, и мне их разрешат писать. Это же, понимаете, как готов увяз всей птички пропасть. Поэтому ничего принципиально нового не происходит. Мы рифмуемся с поколением 70-х. А про них замечательно все сказал, если уж брать классику, Андрей Вознесенский. Мы дети полдорог, нам имя полдорожья. Можно было сказать, мы дети компромиссов, и это было бы тоже верно.
Ну вот вы сказали, что интересно смотреть расследования ФБК, когда они про других. Но вот тут возникли как раз возникло недоумение с последним расследованием, не с фильмом, с этим самым, с предателями, а как раз с расследованием. Там, в общем, выяснилось, и там наша любимая с вами тема про отцов и детей-то, про этих самых. Есть же у Тузов и молодцы сыновья, как говорил известный классик. Вот, про сына мэра Казупицы. Вот, возникли, ну, серьезные опасения насчет того, что он вообще там не при делах. Но ему в этом расследовании предъявили, что он купил квартиру в Дубае. Но выяснилось, что он, в общем, работяга, по большому счету, инженер в большой нефтесервисной компании. И, в общем, черт его знает, может, и сам купил эту квартиру, и вообще она к этому мэру мало имеет отношения. Но там не то, чтобы такая, ну, нигде не показана суперкоррупционная история. Поэтому, в общем, я вот здесь, это я к оспариванию тезиса, что нам всем сильно нравится другие картины. Впрочем, могу тоже в противовес сказать, что, ну, реально, я вот, например, ну, у меня настолько был высокий авторитет у ФБК, что я репостил, не задумываясь абсолютно. Как бы вот так раз, ну, потому что у них реально очень хорошие расследования были. И вот это я, например, тоже отрепостил, не задумываясь, только дней через 10 там как-то спохватился. Вот, и
У тебя вопрос.
Да, возвращаясь к есть же у Тузов и молодцы сыновья. Вообще это мыслимое дело. Мне просто много пишут и говорят, что да, они все там. Ну, слушайте, если мэр единорос, у него не может быть, просто не может быть неразвращенного, значит, отпрыска. И он наверняка живет на коррупционные деньги.
Нет, может, совершенно это как раз нормально, только другое дело, понимаете, что причина несколько в ином. Вот я, если брать литературные аналогии, я много раз говорил, что как раз у тузов есть прекрасный шанс вырастить нормальных детей. Именно потому, что они росли в нормальной обстановке, потому что им никогда не приходилось бороться со существованием, поэтому они вырастают добрыми. Вот была такая широкая дискуссия. Я хорошо ее помню, потому что она была в педагогической среде. Все повторяли слова атаманши из пьесы Шварца: «Балуйте детей, господа, тогда из них вырастут настоящие разбойники». И вот тогда Тамара Михайловна Афанасьева, мой любимый семейный психолог, выступила с совершенно революционной мыслью и сказала: «Вы помните, что именно у этой атаманши вырос единственный приличный человек в шайке? Это маленькая разбойница. Балуйте детей, господа! Тогда из них вырастут настоящие люди. Или, как говорил Набоков, балуйте детей, господа, вы не знаете, что их ждет». Поэтому, понимаете, в балованных семьях чаще всего вырастают довольно честные ребята. Я много раз проводил аналогии между Ксенией Собчак и маленькой разбойницей. Ну, да, думаю, что в ее случае слово «разбойница» более значимо, чем слово «маленькая». По крайней мере, ее дальнейшая эволюция показывает, что там прочных демократических убеждений, кажется, нету. И, кажется, с ноткой конформизма все не очень хорошо оказалось. Но, по крайней мере, пример очень многих детей олигархов, с которыми я знаком, это честные ребята, обучающиеся за рубежом, становящиеся там честными профессионалами. А почему они такие славные? А потому что они не знали с детства борьбы за существование, потому что они добрые, у них сохраняется сочувствие. Поэтому поневоле вспоминаются мне шварцевские слова: у атаманши гораздо более высокий шанс вырастить приличного человека, чем, допустим, у рядового разбойника, вечно живущего в унижении.
Ну что же, давайте тогда от темы 90-х и от темы предателей перейдем. Ну, то есть, а я знаете, что подумал? Получается, что то поколение, которое сейчас обвиняет, ну просто по вашему, так сказать, не по вашему вердикту неизбежности, я бы так сказал. Вердикту неизбежности предательства даже. Три существительных подряд поставлю. Вот. Оно окажется предателем по отношению к следующему поколению или к
Конечно.
предыдущему, я не знаю, к какому.
Конечно. Я честно могу предсказать, вот как хотите относитесь, там, конечно, это моя статья давно не классика, но статья «Отцы и дети 21 века», была у меня такая статья в «Гоньке», она сохраняет всю актуальность. Я там просто расписываю конфликты отцов и детей на протяжении 20-го столетия. Никакого нет сомнения, что у поколения нынешних конформистов, которые сейчас оправдывают СВО, и уже теперь войну, это можно сказать, которые ради сохранения своих коллективов подписывают договор с дьяволом и так далее, дети их не поймут. И, кстати говоря, Ахматова, если уж брать классиков, она об этой ситуации тоже написала одно из первых. «За меня не будете в ответе, можете пока спокойно спать. Сила, право, только ваши дети за меня вас будут проклинать». Дети нынешних конформистов по определению вырастут бойцами, им по определению придется возрождать Россию в критической ситуации, на краю пропасти, а может быть уже и в пропасти. Вот, кстати, Саш, любопытный парадокс. Понимаете, то, что сегодня все заговорили о 90-х. Не только Певчих. Это
Нет.
сейчас это фильм Велединского 93-й год по роману Шаргунова, который тогда прошел довольно незамеченным, а теперь стал весьма актуальным. А, кстати говоря, 93-й год Велединского – это, наверное, одно из самых значительных высказываний последнего времени. Я считаю, что он вообще, как вот Тургенев, самый умный писатель, так Саша Велединский – самый умный режиссер. Это человек, ну, наряду, может быть, с Тодоровским, человек, у которого видение истории просто в крови. То, что мы все обсуждаем 90-е, это понятно. В известном смысле 90-е уже наступили, невзирая на полный авторитаризм, в стране полный хаос. Вот такого не было еще никогда. Пригожин доходит до Москвы, наводнение подтапливает город, готовый к этому. Но абсолютно, как выяснилось, эту готовность никаким образом не использовавший. Ну, предупредили всех, а никто не предупрежден, да? И ведь не первый это паводок. На моей памяти смывало Ленск. Но это все нормальная история. То есть то, что мы говорим о 90-х, это свидетельство того, что Россия опять вступает, вот уже днями, вступает в период бурных перемен. Период, который закончится смутой, это совершенно очевидно. И то, что мы актуализировали эти 90-е годы, это лишнее доказательство того, что ни одна из проблем 90-х не решена, включая чеченскую. Исход недавняя, вот вам история, пожалуйста, с арестом МЧС, да? И очень скоро мы погрузимся в ту же ситуацию, про которую рассказывает Мария Певчих. И выбирать, выгребать каждому придется самостоятельно. Это очень горько, но хватит разговоров о стабильности. Стабильности не было и нет, режим ненадолго. Раньше только мы извне видели, что он покрыт сетью мелких трещин. Теперь это стало заметно внутри.
Ну, я вот здесь соглашусь в том плане, что выгребать самостоятельно, потому что мне кажется, это далеко не первый был повод для того, чтобы всем пересраться. И очевидно, что если бы не хотели пересраться, не пересрались бы.
Конечно,
Вот.
конечно.
А нынешний, как бы, ну, это тут у меня нет никаких претензий ни к ФБК, ни к Марии Певчих, ни к фильму, ни к 90-м. Тут просто, ну, у всех прямо хотелось, прямо нарывало, и тут повод. Ну, на тебе, давай. И пошла, вот, знаете, как это, как в фильмах, обращаясь к классике, как в ковбойских фильмах, драку уже в салуне, там, ну, уже все, пофигу абсолютно. Кто кому чего, в лицо стулом там и так далее. Гитары вон как у вас.
Но я просто, понимаете, если уж обращаться к классике, объясняя свое обращение к войне и миру, в известном послесловии к нему, да, Толстой говорил, что в известном смысле его обращение к теме 12-го года было порождено тем же предчувствием великих исторических катаклизмов, в которых мы живем. И он не ошибся. 60-е, 70-е и в России, и в мире стали временем великих катаклизмов, начиная с Парижской коммуны и заканчивая Турецкой войной. Мы живем сейчас в предчувствии очень масштабного краха, очень долгого проекта. Поэтому мы говорим про 90-е. Мы обращаемся к 90-м потому, даже не потому, что эти проблемы не решены, а потому что 90-е, они вот, они за порогом. И все эти разговоры, говорю, Путин проживет еще под хорошим медицинским наблюдением 20 лет, 30 лет. Это навсегда. Россия нашла себя. Россия – страна с пятой армией мира и с лучшей нефтью. Она не допустит никогда больше никаких катастрофических перемен. Ребята, я все это слышал в 86-м году. Ну, кому вы это говорите? Говорите кому-нибудь, кто не жил в 86-м. А человек, который пережил распад Советского Союза, на ровном месте, он для меня был колоссальной неожиданностью. Я не знал, что в 91-м году после путча СССР прекратит свое существование. Этот же запах революционного озона, смешанный с дерьмом, которое хлынуло отовсюду, это смесь запахов озона и дерьма, это не спутаешь ни с чем. Ребята, я это ощущаю.
Но, знаете, с другой стороны, я все время думаю, вы говорите 90-е за порогом и так далее. Мне кажется, ситуации коренным образом различаются. Не знаю, найдем ли мы какие-нибудь параллели в классике, но мне просто интересно сейчас с вами об этом разговаривать. И поэтому, даже если мы отступим на шаг от нашего формата, мне не покажется это каким-либо нарушением или чем-то. Мне кажется, и зрителям нашим тоже интересно. Но смотрите. Ведь, уж кому-кому, а не вам, да, рассказывать про то, там, чем и каким был Советский Союз, какими были советские люди. Вот, вы очень часто об этом говорите и
Я
рассказываете, и
люблю это время.
вспоминаете, и любите, это видно, любите это время, да. Как пелось, опять же, в классике, я люблю это время, безнадежно люблю. Вот, значит, но советский человек... И вот постсоветский, прям вот вышедший, только вылупившийся или выскочивший, выпавший из вот этой колыбели совка, он был совсем другим, он был наивным, он не знал вообще, он думал, что достаточно сокрушить коммунизм, ну или там дорогу к коммунизму, совок сокрушить, и вот заживем, вот оно счастье. Он был вообще, он велся на пирамиды, ну, правда, и сейчас немного ведется, но все равно. Ну, его наивность не сравнить со средним, значит, состоянием нынешнего человека, циничного, который все видел, которого все уже обманули 100 раз, там, и так далее. Нет, или я ошибаюсь, или только квартирный вопрос их испортил, а так мало что изменилось.
Вот насчет мало что изменилось, я позволю себе обратиться к реальной классике. У меня эта работа стоит на полке. Я сейчас на эту полку слажу,
Давайте.
просто чтобы сделать приятное, наверное, если он меня сейчас смотрит, Кевину Плату, автору одного, но, наверное, одной из самых проницательных книг о советской истории. Вот я за ней иду, пожалуйста.
Да,
Он
давайте, да.
называется
Я пока
«Gather
напомню.
Greatness».
Я пока напомню и про лайки, и про подписки, было бы здорово. Да и про донаты не грех, кстати, не из-за денег ради в данном случае, там и получается немножечко, ну а для того, чтобы как-то развеселить. Тут, кстати, был вопрос про 90-е, и сейчас я его задам вне очереди, даже потому что он дико в тему от наших зрителей.
Книга
Итак, что...
«Terror and Greatness», по названию которой уже понятно, о чем он рассказывает. «Terror and Greatness» – это книга замечательного тогда филадельфийского, изданная вообще в Корнельском, а сейчас просто уже, насколько я знаю, работающего в Европе, профессора, советолога, историка советской литературы Кевина Плата, где он для многих из нас друг и учитель, многократный участник банных чтений в России. И именно у него в книге абсолютно, вот, кстати, передо мной замечательная иллюстрация к теме отцов и детей, картина Ге, где Петр допрашивает сына. Именно это сейчас и происходит. Я, может быть, не найду ровно то место, где об этом говорится, но в книге Плата сказано абсолютно отчетливо, что в истории России действуют абсолютно одни и те же неизменные исторические типы на протяжении последних 600 лет. И конфликты между ними абсолютно неизменны. Поэтому думать, что современные россияне чем-нибудь отличаются от россиян XVI века, это непозволительная иллюзия. Понимаете, происходит все то же самое. И, кстати говоря, вот сейчас, наверное, самую страшную вещь я скажу.
Да.
Мы находимся на пороги смуты примерно того же масштаба, которую Россия пережила с 1600 где-то третьего года. Затянулась она на 10 лет. Мы находимся на пороге переучреждения всей государственной системы. А беда в том, что в очередном окне возможностей опять возник Михаил Романов, И опять возникла династия, опять возникла империя, абсолютно не отличающаяся по сути. Конечно, империя Ивана Грозного была более кровавой, но постепенно произошло все то же самое. Поэтому золотые слова Плата о том, что основные исторические типы в России не меняются 500 лет, я боюсь, нам придется с этим смириться. И новая Певчих снимет сюжет о том, как новое окно возможностей было заколочено. Но сомневаться нельзя в одном. Мы находимся на пороге действительно грандиозных перемен. А у любого человека, вот это тоже у Плата высказана очень хорошая мысль. Конечно, русская революция ничего особенно хорошего России не принесла. Но само ощущение величия момента, когда рушится огромная кровавая система, ну, страшная, которая душила страну много лет. Проханов все говорит, лучшее, что мы сделали, это государство. Государство – это самый ужасный тормоз на нашем пути. В общем, нам предстоит великое, страшное, прекрасное ощущение, что рушится огромная долгая система. И как пишет Плат, это ощущение для тех, кто его пережил, всегда благотворно и всегда плодотворно.
Ну, надеюсь, будем надеяться. Вот донат от нашей зрительницы или зрителя, я прошу прощения, любитель детской поэзии. Согласитесь ли вы, Саша и Дмитрий, с мыслью о том, что «Предатели», ну, фильм, настолько же точно описывает 90-е, насколько фильм Эйзенштейна «Октябрь» описывает реальные события Октябрьской революции? «Предатели» и «МХО» сейчас творят для молодых миф о 90-х, а миф об октябре жил/жив уже 100 с лишним лет.
Ну, то, что Эйзенштейн мифологизировал штурм Зимнего, мы все знаем, да, никакого штурма Зимнего не было. А предатели грешат скорее, наверное, другой вещью. Они берут одну грань. А это ощупывание слона, как правильно совершенно уже написал один из героев фильма. А это кто-то говорит, что слон похож на веревку, а кто-то, что слон похож на колонну. А это одна грань происходящего. Мне кажется, что гораздо страшнее в 90-е было другое. Что в 90-е первым рухнуло то, ради чего Советский Союз стоило терпеть. У Олеши в «Ни дня без строчки», теперь это называется книга прощания, есть замечательная мысль, мимо которой обычно проходит, что во время любых великих исторических катаклизмов первым гибнет то, ради чего эти катаклизмы затевались. Надо сказать, что и в русской революции первой погибла культура и те остатки свободы, которые были. И в советской перестройке первым погибло то, ну, там он пишет о революции 17-го, он говорит, наверное, лучшим, что тогда было, была молодежь Одессы, революционная, вообще молодежь нашего поколения, которая погибла первой. Ведь, понимаете, любая революция затевается ради свободы, а приносит новый диктат. Да? Предвестием бед приходит гений и гнетом мстит за свой уход, сказано у Пастернака. Я серьезно подозреваю, что в новых переменах, в новой смуте первым погибнет то, ради чего нынешнюю Россию стоит терпеть. В сегодняшней России, это я много раз повторил, абсолютно гениальные дети. Абсолютно волшебное новое поколение. Это новое поколение уже швырнули в топку войны, но часть его успела спастись. Я боюсь действительно то, что есть хорошего в сегодняшней России. Замечательные навыки в системе образования, замечательная система олимпиад, замечательная система воспитания. Что ни говори, она есть. Пусть она есть в ужасном Сириусе, но ведь не только в Сириусе она есть, понимаете, она есть и на Всеросах. В конце концов, на победительнице Всероса я женат, и я знаю, что это такое. Всероссийские олимпиады. Это поколение детей, которых в мое время не было. Это гений. Кстати говоря, у меня здесь, вот в Штатах, студенты точно такие же, потому что нет такой проблемы, которую бы я с ними не обсудил. Они единственные идеальные собеседники. И я боюсь смута того масштаба, который затевается сейчас в России и Европе, и отзовется, конечно, во всем мире. Для этого поколения может стать губительной. Вот этого я боюсь больше всего. Давайте помнить золотые слова, что во всякой революции первым гибнет то, ради чего она затевалась.
И пожирает своих детей еще, там было что-то у
Детей
Плотникова.
пожирает, это мы знаем, это классика. Она
Да.
пожирает детей, потому что она пожирает, по большому счету, она пожирает своих самых активных деятелей, вроде Робеспьера. Робеспьера не очень жалко. А жалко, понимаете, ну вот кого мне жальше всех, наверное, это жен и детей тех революционеров, которые выросли, ну, условно говоря, во французские 70-е годы, 1770-е. Это люди, которые были обмануты просвещением. А, ну, как жена Сен-Жуста, понимаете? Вот я боюсь больше всего, что все эти гениальные дети поколения, описанного, например, Францем в «Боге жажды», там ведь тоже гениальная молодежь. Вообще французская революция породила изумительное поколение, но потом пришел Наполеон, и это поколение было съедено. Я вообще к тому, что, понимаете, даже Советский Союз, который, в общем, особо не за что жалеть, он породил поколение гениальных романтиков, шестидесятников, семидесятников, педагогов, новаторов, всех, кто задыхался в несвободе 70-х. Но ведь всех этих людей 80-е просто съели, понимаете? И главная моя претензия к 90-м – это не судьба даже Советского Союза, это судьба Артека, с которым случилось вот то, что случилось, понимаете? Сначала он оказался в полном запустении, а потом оказался отжат. И вот это меня действительно мучает. Но я надеюсь, что Мария Певчих снимет еще 12 серий. Помните, когда выходили 17 мгновений весны, мы все надеялись, что серий будет 17. Я очень жду, что она расскажет и об остальном.
Ну хорошо, да. Я просто хочу отойти, чтобы мы успели еще что-то с
Успеем,
вами
успеем.
обсудить. Все-таки свет клином не сошелся, но от детской
Жизнь
темы мы
продолжается, конечно.
далеко не уйдем. Не уйдем от детской темы. Значит, тут вот мне понравилось нововведение такое в школах, очень мощное. Значит, у нас в школах практикуется фактически сатанизм. Я бы так сказал, потому что там школьников выстраивают в виде звезды, для чего ее, как правило, сначала рисуют. Вот, на полу, потом школьников расставляют по этой звезде. Все пошло по звезде буквально. Вот. И более того, школьников ставят там на колени временами. Вот где-то, и это не в одной школе, это не то, чтобы где-то вот так вот мы с вами иногда обсуждаем, в такой-то школе, в секой-то там, где-то в таком-то уезде, в таком-то, значит, селе. Нет, это прям, ну, не то, что повсеместно, но во многих, и это целая большая инициатива. Это акции, приуроченные ко дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. И этот день появился в 2021 году. Ну, я думаю, что у нас, если уж даже не вспоминать пятиминутки ненависти, я думаю, что у нас найдется дофига аналогий каких-нибудь.
Самая прямая аналогия, конечно, грех хвалить своих, но ужасы патриотического воспитания, ужасы вот этого массового насилия над детскими мозгами в 70-е, все это описано в книге Ирки Лукьяновой «Стеклянный шарик». Это самая известная ее книга. А Лукьянова моя вторая жена и тоже, в общем, я думаю, человек один из самых близких мне на свете. «Стеклянный шарик» я не мог читать никогда. Я не мог себе представить, через что она прошла. Потому что это провинциальная школа, это Новосибирск. Хотя это, в общем, не провинция, Новосибирск – столица Сибири. И в этом месте то, как организуют травлю малейших несогласных, то, какой буллинг царит, то, как жестко идеологически воспитывают детей, в буквальном смысле ставя на колени. Понимаете, вот это «Стеклянный шарик», кстати говоря, самая известная лукьяновская книга, особенно изучаемая здесь в Штатах, потому что практически нет такой конференции по Young Adult, где ее бы назидательно не упоминали. Вот, наверное, такая книга, разоблачающая советскую педагогику из довольно неожиданной страны. Вы думали, что советская педагогика была очень прогрессивна. Она держалась вся на ментальном насилии. Я не знаю, то, что я Лукьянову упоминаю, это не испортит ли ей карьеру, но, с другой стороны, куда уж дальше, все-таки я был ее мужем 20 лет, и, видимо, вряд ли кто-то это забудет. Наверное, вообще любые честные книги, рассказывающие о ужасах 70-х, именно об ужасах воспитания. Там была большая свобода в культуре, а в педагогике царила, наряду с экспериментами, с новаторством, царила совершенно дикая косность. И страшно сказать, когда я читал подростковую прозу той поры, довольно жуткую, например, роман Павла Мейлокса «Ученик», или роман Леонида Лепьянина «Курортный роман восьмиклассника». То, что те дети 70-х, 80-х прошли на своем опыте. Это ребята-триллеры отдыхают. Это было время непрекращающейся лжи, насилия и искусственно организованной травли. А уж если кто забыл повесть Железникова «Чучело», в сегодняшних школах это происходит. Только что, если вы читали, девочку избили нерусскую в школе, крича «Слава России! России для русских!» То есть это говорит о том, что вернулись худшие проблемы 80-х. И худший из этих проблем был поголовный и повальный буллинг. И то, что об этом Железников написал, а Быков снял картину, я помню, каким взрывом, какой сенсацией это было. Я помню, как мать пришла с показа этого фильма, тогда наиболее удачливым словесником, наиболее талантливым, показывали первыми самые спорные картины. Вот «Звезду пленительного счастья», я помню, ей показали «Чучело». И мать пришла и сказала: «Все как у нас, но это никогда не выпустят на экран». Через полгода она вышла. Но сама картина, но сама история, я помню, и ее первая публикация в «Пионере», тогда она иначе называлась, потом вспомнил, тогда это шестиклассница Лена Бессольцева, тогда это было, конечно, шоком. Это продолжается, не стройте себе иллюзий.
Да, значит, и еще мне кажется, это была лучшая роль Кристины Орбакайте. Вот.
Да, я тогда с ней познакомился и тогда сделал с ней интервью для «Собеседника». Меня поразила серьезность и глубина этой девочки. Но я ведь понимаю, вот мне уже сразу начинают писать, что буллинг здесь ни при чем. Да как же ни при чем? Приятно, что нас кто-то смотрит, что не все смотрят Латынин Успевчик. Как же он ни при чем, когда буллинг – это прямое следствие того морального растления, которым подвергают школьника, когда школьника заставляют врать, когда ложь, садизм, жестокость процветает на каждом шагу. А вы думаете, садистские частушки, знаменитые нашего детства, это не было реакцией на постоянную пропаганду войны, на рассказы о том, как пытают, как надо каждому уметь выстоять пытки? Это же, кстати говоря, пьеса Ксении Драгунской «Все мальчишки дураки», а о том, как девчонки создают тайное общество «Все май дур», и они готовятся к тому, что их будут пытать. Есть тайны, которые мальчишкам можно выдавать под пыткой, а есть, которые нельзя. Вот эта книга раскрывает страшный, пыточный мир советского ребенка. Неужели вы думаете, что сейчас с этими стояниями на колени, с этой звездой, неужели вы думаете, что что-то изменилось? Да это ухудшилось многократно, потому что, в отличие от всех компенсаторных механизмов, сегодня нет театра на Таганке, а все остальное то же самое.
Кто бы мог подумать вообще на самом деле? Но
Кто бы мог подумать, что это вернется в таком объеме?
да, ну да, с другой стороны, никогда это и не прекращалось, особенно,
Никогда не
мне
прекращалось.
кажется.
Никогда.
Значит, продолжим. Но вот теперь от общего, так сказать, к частному. В одной школе, это, слава богу, не во многих пока. Хотя, с другой стороны, опыт, как бы, штука заразная. В школе Нижнего Тагила в одной школе увековечили парту, за которой сидел Путин. Ну, там дело в том, что, значит, Путин в свое время приезжал, вот, Путин посещал в середине февраля, и в школьном кабинете физики Путин присел за одну из парт. Он тогда так как бы примерился, такой, как так посидел, как он обычно немножко подергивается так. Вот. И теперь за ней фотографируются местные чиновники и депутаты. Конечно, ну у меня на все есть цитаты из «Мастера и Маргариты». Это за неимением президента фотографируется табличкой. Как говорится, кота, ежели угодно, могу показать.
Справедливо. Нет, ну здесь-то как раз у нас прямая есть аналогия. Помните, у братьев Стругацких в покинутом городе на окраине эксперимента в граде обреченном стоит статуя с надписью «Памяти мускулюс глютеус твоего». Мускулюс глютеус – это ягодичная мышца. Да, в общем, мы уже где-то дошли до памятника ягодичной мышцы, потому что присел сюда, это, да, это, в общем, ничего принципиального. Там проблема в том, что это находится в городе заброшенном, засыпанном песками. И город, где ставят памятники ягодицы, имеет повышенный шанс быть засыпанным песками, потому что уцелеть в серьезных испытаниях у него шанса нет ни малейшего. Я бы вообще сейчас перечитывал «Град обреченный» почаще, потому что ведь, кстати говоря, вот не приходил мне аналогию, все, что происходило в 90-е годы, это Фриц Гейгер, захвативший власть в городе. Ведь тогда, помните, была такая статья Черкесова: «Все удержалось на чекистском крюке». На чекистском крюке. Вот на этом же чекистском крюке фрица Гейгера, в данном случае на нацистском крюке, удержалась от хаоса власть в граде обреченном. То есть фриц Гейгер имеет повышенные шансы в результате смуты прийти к власти. И мы, кстати говоря, наблюдаем это в случае Березовского очень прямо. Даже Изя Кацман, когда Изю Кацмана приглашают на пирушку Гейгеру, и Гейгер ему говорит: «Ешь, мой еврей, ешь, мой сладкий», тот говорит: «Я не твой еврей, вот твой еврей», показывает на его денщика. Изя Кацман – это точно Березовский в «Граде обреченном». Все оказалось предугадано. И вообще эту книгу сейчас перечитывать необычайно полезно, особенно помню о том, чем она кончилась.
Я вам, знаете, что хочу сказать, Дмитрий Львович?
Да.
Я однажды воочию встретил дядю Юру из «Града обреченного». Он живой, он существует.
Абсолютно реальное лицо.
100%. И когда мы сможем вернуться, он живет в Оренбургской области, я вас познакомлю обязательно. Съездим к дяде Юре. Вы увидите...
Съездим непременно, а я вас познакомлю с Ваном. Этот Ван учится у меня в группе. Замечательный Ван, очень умный, наверное, самый сообразительный китаец. И я ему говорю: вот у вас разве при виде того, что происходит в Китае, например, разве у вас не возникает внутреннего протеста? И он говорит: ну что же может от меня зависеть? Вся наша национальная традиция говорит, что частный человек должен соблюдать добродетели Конфуция.
Он
Это
читал,
никуда не девается.
он читал, что ли?
Нет, он не читал Стругацких, но Конфуция он читал, смею вас уверить.
А его тоже зовут Ван?
Нет, его зовут Артур, он во втором поколении. Но он поедет работать туда, помяните мое
Понятно.
слово.
А дядю Юру зовут дядя Юра, прям буквально. Вот.
Прекрасно, да.
Значит, да, я тут провожу опрос, присоединитесь, пожалуйста. Согласны ли вы с Быковым, что мы на пороге крушения системы? Там четыре варианта. Да, нет, и смотря что считать порогом, или смотря что считать системой. Вот.
Смотря что считать Быковым.
Ну,
Там
а
мой
вот я
самый
бы...
распространенный ответ будет: сам ты, Быков, на пороге крушения. Нет, ребята, это неправда. Этого вы можете не писать. Это не так.
Пятый вариант не влезает в YouTube, но мы от детской темы далеко не отходим.
Не отходим.
На улицах Белгорода на третий год войны, ну вообще кто думал, что 3 года? Думали 3 дня, а тут оказалось 3 года. И как-то она все больше стала заходить обратно, война-то. Вот. И теперь появилась реклама, бронежилет детский с капюшоном. Вот, собственно, там есть и взрослые, и прям стоит по 30 тысяч где-то, и детские тоже. Вот, все, и там отзывы, там самое смешное, конечно, что на них, значит, отзывы есть, можно посмотреть в интернете. И там, ну, люди реально там взяла, там, после новогодней бомбежки, там, так нормально, ну, жизненно, все, отзывы хорошие, надо брать.
Насчет, понимаете, насчет Белгорода, вот в чем реальный ужас. Я тут отвлекся, читая отзывы, мне тоже, понимаете, вот, они узнали, что я читаю в процессе, постоянно пишут, да? Кстати говоря, насчет того, что это кто-то говорил, что это на 3 года, а на 3 дня, мне сразу же вспоминаются стихи Бориса Слуцкого, тоже уже классика, да? Когда они все ждали, что это продлится дни, а война была 4 года. Долгая была война. Вот это прямое повторение и прямая параллель, это меня добивает окончательно. А что касается Белгорода, то вот ведь тоже, понимаете, меня все спрашивают, особенно украинские друзья, спрашивают меня, с какими чувствами я наблюдаю за бомбежками Белгорода, за обстрелами Белгорода. Уж это, по крайней мере, не злорадство. Нет. С ужасом, состраданием наблюдаю, а сколько у меня друзей в Белгороде, через которых я проезжал в Украину и на границе всегда у них останавливался, нет. Эти люди, можно говорить о какой-то великой исторической вине, но эти люди ни в чем не виноваты, они ничего сделать не могли. И самое страшное, понимаете, вот, я же спрашивал многих друзей белгородских, каким образом они терпят у себя красного губернатора, почему у них вообще такой красный пояс? И мне многие говорили, вот наше преимущество в том, что у нас город наивный, у нас город, который во многое верит, город, который верит в добро. Вот этот наивный город действительно верил, что его эта война не заденет. И как же мне жалко этот город, и как мне царь. Тем более, знаете, Белгород, он всегда был такой чистенький. Они называли это самый чистый город, действительно такой идиллический город Красного пояса. Конечно, там было много и вранья, и всего, и страшное дело, но как же мне жалко этих людей, которые в такой чистоте поддерживали свой маленький город и ждали, что по нему не прилетит, а по нему прилетит в первую очередь. Нет, никогда от меня никто злорадства по этому поводу не дождется. Это я, простите, отвечаю на вопросы, которые прилетают в процессе программы.
Вообще, кто-то там слева, нет бы через донаты зайти, кто-то левак гонит вообще,
Через меня. Да ну ладно, слушайте, Саш,
перестаньте,
для нас главная
нет,
радость, что нас вообще
слушайте,
смотрят.
дело же не в деньгах, так сказать, и как говорилось, опять же, у классика, и дело даже не в годах, не в деньгах, не в бумажной пыли, вот, и
Дело в
все.
том, что смотрят. За это спасибо нам.
Да, это правда, это правда. Спасибо, что смотрите, спасибо, что лайкаете. Ну, на самом деле присылают донаты и присылают вопросы. Зададим все в конце. Тем более до конца-то осталось вообще всего ничего. Но у нас еще есть пара тем, которые я тоже хотел затронуть. Я вот не могу не задать. Мне так понравилась эта штука. Я видел у Ксении Лученко в телеграм-канале ее. Теперь, собственно говоря, кстати, опять же, это Белгород, Белгородская область. Вот, значит, там в церквях теперь возносят молитву о небесном ПВО. Вот пусть небесное ПВО, как надежный щит, стоит нас, охраняя под твоим благословением и милосердием, о Господи. Ну, классно же, небесное ПВО.
Знаете, а как не вспомнить стихотворение Светлова «Ангелы, придуманные мной, снова посетили шар земной». Антокольский, который с ним дружил, ему сказал: «Миша, какие ангелы? Где сейчас ты видишь ангелов?» А он-то вот тогда и повторил ту знаменитую фразу: «На фронте атеистов не бывает». Я, понимаете, с каким-то с ужасным чувством должен признать, что эта реакция логичная. Ангелы, которые поддерживают, защищают ПВО, это, я понимаю, что это чудовищно по стилю, что это ужасно по вкусу, что вообще приплетать Отца нашего Небесного к спецоперации невозможно. Но слава Богу, что под влиянием фронта в ком-то просыпается вера. Она просыпается, а потом она начинает человека трансформировать. И вот то, что в окопах нету атеистов, и то, что там верят в небесного покровителя ПВО, и то, что ангелы опять входят в повседневную речь, это хорошо, это зарождение нормальной веры. Нормальной веры, в отличие от того жуткого храма военного, который стоит в Одинцове. Понимаете, вот то, что в окопах атеистов нет, это мне Юрий Грунин, великий поэт, рассказывал. Он сказал: «Я уверовал на фронте, и потом в лагере это меня спасло». Вот это страшно, конечно, звучит, но эта фраза очень точная. «Я уверовал на фронте, и в лагере это меня спасло». Он в плену оказался, и потом проходил лагерь. Вот Грунин совсем не был атеистом. Он был такой, правда, он странный был человек, жесткий, но атеистом он не был. И я вот иногда думаю, может быть, права Ольга Бергульс, которая написала в дневнике: «Если бы не тюрьмы, в которых мы начали верить, мы не пережили бы блокаду». Думаю, что это как-то связано.
А мне-то сразу другое в голову пришло. Ежели помните, ну, я-то не так закапываюсь в классику, но все равно, тем не менее. В монастырской тиши мы сподвижники главного воина. В инфракрасный прицел мы видны, как небесный ангел.
Небесный ОМОН. А это, знаете, тоже очень не случайно. Вот где
Конечно.
сказать, БГ знает. Мои два любимых альбома – это «Лошадь белая» и «Навигатор». Вот «Навигатор» появился в конце 90-х. И появился невероятно вовремя. Практически все песни «Навигатора», особенно, я помню, в первую очередь, конечно, «Моя смерть ездит в черной машине», и наша, кстати говоря, с Лукьяновой любимая песня «Самый быстрый самолет», Для меня она до сих пор остается одним из гимнов. И меня зовут «Последний поворот», я дома там, где херово. Бум, мне нож по сердцу, там, где хорошо, я дома там, где херово. Этот альбом оказался абсолютно пророческим. И, кстати говоря, я однажды вот Пелевину, мы тогда довольно часто общались, говорю, а правда, какой гениальный альбом у БГ «Навигатор»? Он говорит, терпеть не могу этот альбом. Я говорю, а почему? Я его, когда впервые слушал в Битцевском парке, я так заслушался, что у меня украли велосипед. Там действительно заслушаться можно так, что ты не заметишь, как у тебя угодил велосипед. Но я до сих пор помню радостный шок от этого альбома, от того, что все вещи названы были своими именами. Правда, сейчас у меня самая любимая песня БГ – это «Еще один раз». Но за «Навигатора», Борис Борисович, я просто ваш навеки.
Вот как. Ну, даже наша, как мне кажется, передача нужна для того, чтобы хотя бы, чтобы мы, ну, пользовались новостями. Вспомнить какие-то хорошие, душевные и даже не обязательно классические вещи.
Человеческий, да. Ой, какой мне тут идет поток негодований за то, что я в связи с этим ПВО вспомнил Свердловских ангелов. У меня такое чувство, Саш, что нас смотрят все, что все переключились с Латыниной. Латынина и Певчих, кстати, я передаю свой привет и свою любовь.
Так сказать, у одних своя интеллектуальная
А
беседа,
у
у нас
других
своя.
своя, да, мы
Да,
привет.
нормально.
Привет.
Согласны ли вы с Быковым, спрашивал я, что мы на пороге крушения системы. Сейчас скажу результаты. Последний шанс у вас есть воспользоваться и отправить донат. Там на самом деле уже прилично вопросов, но
Согласен с Быковым абсолютно.
на
Мой
все
голос
успеет.
посчитайте.
На все успеет ответить. Да, согласны с вами 47%. Не согласны 20%. 28 было, да, 47-28, все, завершаю. Но были еще два варианта ответа, один из которых был, смотря что считать порогом, вот я бы за такой проголосовал. То есть я согласен, что мы где-то у крушения системы, только порог может быть очень такой широкий.
Хорошо,
Вот,
окей, ну.
18%, а смотря что считать системой, вообще что рушиться-то будет, 6%. Ну, это вот самые наши умные люди, самые замороченные 6%. Вот, теперь поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на канал, переходим к вопросам и к донатам. И там, кстати, вновь возвращаются к 90-х, к 90-м, но не сразу. Вот смотрите, графоман. Как бы Дмитрий Львович, так называется графоман, в смысле сам себя назвал так, как бы Дмитрий Львович определил жанр и право на существование таких добрых и невинных переделок шедевров детской поэзии, как «В рукава просунул руки, оказалось это ноги» или «И под каждым ей листом был готов и стол, и стул». Спасибо.
Вы знаете, самая обаятельная переделка «И под каждым ей листком был уже готов местком», как вы помните, принадлежит Перу Маяковского в бане. Я к таким переделкам отношусь в высшей степени положительно, потому что я сам довольно часто ими грешил. Я вообще очень люблю классику, переделывать на современный лад, и в школе я этим регулярно занимался, и... А грех сказать – это способ ее реанимации. Это делает ее несколько более живой. Понимаете, я массу знаю таких переделок, они все чрезвычайно неприличные. Я, конечно, вам их публично цитировать не буду, но
А жаль.
уверяю вас, что, знаете, жанр «Две строчки мы, две строчки Пушкин» – это прекрасный жанр. Как говорил Смирнов-Сокольский, целого Пушкина эти гады не заслуживают. Вот так, наверное.
Хорошо. Поехали дальше. По донатам. Одлян или воздух свободы Леонида Габышева? Россия сейчас это Одлян, спрашивает Нина.
Нет. Дело в том, что «Адлян или воздух свободы» ну, вероятно, самая страшная русская книга о тюрьме, потому что она в подростковой тюрьме, там жалости нет совершенно никакой. Но там проблема в том, что в этом «Адляне» глаз, там главный герой, у него глаз выбит, и он его так дразнит. Там у него меняются клички на протяжении романа, потому что меняется, он взрослеет, становится другим. Вот Адлян – это история о том, как из него все-таки получился человек, как в результате там разные обстоятельства воспитали из него самого Леонида Габышева. Габышев сошел с ума, он сейчас в психушке, но, по крайней мере, он сумел написать эту книгу. Книгу абсолютно выдающуюся, и Битов ее напечатал, за что Битову спасибо. Тогда этот глаз мог сформироваться. Находились люди, которые могли ему помочь. Сегодня, я, честно говоря, не знаю, «А дрянь ли воздух свободы» – это книга о том, что где-то есть свобода. А в современной России, мне кажется, главная перспектива – это не освобождение, а крах. Вот поэтому, может быть, понимаете, вот если бы в «Адляне» в финале этот «Адлян» смывало геологическим катаклизмом, тогда это был бы портрет нынешней России.
Не хотел бы вас расстраивать, Дмитрий Львович, но Леонид Габышев умер 28 декабря 2021 года.
А он умер все-таки, да?
Да.
Царство ему небесное, да. Но последние годы он жил, вы знаете, в больнице для душевнобольных. Ужасно его жалко. Такая страшная судьба. И книга, которую он написал, знаете, я даже включил ее в программу своего курса «Тюрьма и лагерь в русской литературе». Она переведена при этом, но она слишком страшная, чтобы давать ее студентам.
Продолжаем по донатам. Осталось-то не так много. Михман спрашивает: «Всем привет. Как думаете, Певчих будет править следующей серии или нет? И кто из писателей правил свои работы после критики предыдущих, чтобы угодить читателю? Или это западло? Спасибо. Последнюю серию «Слово пацана» переснимали».
Последнюю серию «Слова пацана», но там, я думаю, все-таки был какой-то специально придуманный трюк с этой Слиевым, ее с пересъемкой. Но Гоголь, вообще-то говоря, резко изменил замысел второго тома «Мертвых душ» после огульной критики выбранных мест. Но самое поразительное, что он сделал лучше. Он думал, что он исправляет книгу, а он ее в результате усилил. Гораздо, и появился страшный образ Муразова, который он думал будет положительным, а получился Иудочка Головлёв. Гениальное предсказание. Что касается вообще переделок книг после реакции на первое произведение, я сразу не вспомню такого, но оно, безусловно, бывало. Просто я думаю, что у Певчих другой случай. Певчих ничего переделывать не будет. Я вам могу сказать, почему. Людям нужно великое упорство, когда они сидят в ПБК. Я, может быть, не очень уважаю упрямство, но я уважаю последовательность. Я уверен, что она не переделает ничего. И это из классики вызывает у меня воспоминания о Сервантесе, который писал: «Как бы ни поносили первый том Дон Кихота, я ничего не изменю во втором томе, ибо я родился для того, чтобы написать Дон Кихота. Он для меня, а я для него». Вот такое отношение к литературе мне близко.
Ну и последний вопрос. Виктория, пишет вам: «Дмитрий Львович, дождемся ли мы снова «О чем нельзя» или такой невероятный вечер стихи 20-х? Но проходит снова еще один год, а Днепру больно, и мы страдаем и хороним, а не встречаем любимого Быкова. Дождемся ли? Очень жду победу, Украины и вас». Это Виктория из Днепра, да.
Вика, я вас помню. Я помню, что вы пришли в позапрошлом году на мой вечер «О чем нельзя», который мы проводили тайно, потому что собираться нельзя, но собралось очень много. Потом я еще в метро у вас выступил. Спасибо большое. Виктория, дождемся. Я клянусь вам, вот просто я могу вам поклясться. У меня много есть идей насчет отмечания 60-летия, для которого еще долго. Но юбилейный вечер в Днепре будет, это точно, потому что в Днепре живет моя аудитория, в Днепре живут люди, для которых я пишу, которым не надо ничего объяснять. Мы с вами, Виктория, увидимся. И, кстати, я вам сейчас еще одну штуку покажу. Вы увидите просто, что это у меня стоит всегда на полке.
Дмитрий Львович нас сегодня балует прямо.
Вот это днепровский сувенир, который вы мне подарили в
Класс.
21-м году в июле, когда я к вам приезжал. Видите, он у меня на полке, он вечно напоминает мне о Днепре, а книжку Вани Макарова, который выступал тогда вместе со мной, через 2 месяца издает Freedom Letters. Макаров, привет!
Да,
Спасибо за спор.
сегодня какая-то программа «Жди меня» прямо, и письма пишут.
Какая-то идиллическая абсолютно.
Привет и передают. Вот неожиданно совершенно.
Неожиданно, что Днепру привет. Я в Днепр приеду рано или поздно, потому что это мой самый любимый город на свете. Спасибо.
Ну что ж, дай-то бог, дай-то бог. Вот как система вот это крушение даст, на пороге которого мы находимся, так сразу, ну или через немного погодя, может быть, дай-то бог. Вашими
Спасибо.
устами, Дмитрий Львович. Спасибо большое.
Пока.
Дмитрий Быков, как всегда, в Classic News. Приходите сегодня на точку. Через час будем заседать.